Радостного настроения всем, кто проводит этот вечер вместе с нами на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна. На протяжении жизни мы пытаемся найти свою вторую половинку, стать частью общества и ищем счастье где-то далеко за горизонтом. Но мудрые люди утверждают, что счастлив тот, кто постиг счастье внутри себя. Или, иначе говоря, стал целостной личностью. Как ей стать, нам в ближайший час расскажет Александр Коломиец. Вы можете задавать свои вопросы, присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. Итак, продолжаем наводить порядок внутри себя. И я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня тема «Целостная личность». Это очень такая обширная тема и важная. Все ищут этого. Как стать целостным человеком. Это некоторая необходимость для нас. Почему? Потому что сейчас повсеместно распространено состояние нецелостности внутри. У человека много противоречий, много желаний, которые тянут в разные стороны. Хочется и работать, но чтобы работа была хорошая. Хочется побольше денег, но не работать также одновременно. Хочется, чтобы любили и уважали, но вкладываться в отношения, жертвовать своими интересами не хочется. Также хочется здоровья, красивого тела, но заниматься спортом и напрягаться также иногда не хватает сил и не хочется. Хочется и бизнес построить, и звездой стать телеэкранов, и быть в центре внимания, но одновременно хочется, чтобы никто не трогал и чтобы все оставили в покое. Также в свободное время хочется и отдохнуть, и одновременно заняться делами, которыми давно пора заняться. Хочется и время провести с любимыми, и побыть одному, и встать утром пораньше, и посидеть вечером попозже. И так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять очень много у нас противоречивых желаний внутри. Хочется и любви всем сердцем отдаться, но также одновременно найти идеальную пару, которая по всем пунктам будет подходить, которую придумал разум. Много всего, много противоречивых желаний, мыслей, идей в сознании человека. И это состояние, оно не приносит какого-то удовлетворения. Также у человека много сомнений, нерешительности, как поступить. Известное быть или не быть, сделать или не сделать, получится или не получится, вложить или не вложить. Позвонить или не позвонить, правда это или ложь и так далее. И зачастую человек не знает своего места в жизни. Сейчас очень распространено то, что выходя из школы, людям приходится тратить кучу психологических сил, времени, много лет. И методом проб и ошибок, тумаков, годам хорошо, если к 40-50 человек находит себя. Да, то есть зачастую человек даже не знает своего места, своей природы, своего предназначения. Поэтому у него нет внутренней удовлетворенности, покоя. И сейчас это самый главный тренд – найти свое место. Человек не хочет быть просто успешным, он хочет быть успешным на своем месте, потому что все понимают, что это приносит более глубокое удовлетворение. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что лучше исполнять свой долг несовершенным образом, чем чужой совершенным, потому что чужой путь более опасен для человека. Более опасен, потому что это не его природа, он может наделать ошибок, не справиться с этими трудностями, может потерять себя на этом пути, что часто и происходит. И это лишает человека внутренней целостности. Также признак нецелостного человека – это его ранимость, вследствие завышенной или заниженной самооценки, некоторых отклонений от нормальной, которые порождают различные комплексы. Например, если самооценка человека завышена, то если его как-то задеть, он вспыхивает гневом, да, сразу как шар надутый. Если иголочкой проткнуть, он лопается. И то же самое, если у человека большое эго, завышенная самооценка, то любой укол в его сторону очень остро воспринимается. Но если человек, например, у него заниженная самооценка, то тоже любое неправильное действие какое-то, ну, может быть, и случайным, и не случайным, но так как человек довольно раним с заниженной самооценкой, он обижается, уходит в себя, расстраивается. Это признаки нецелостного человека. Также у такого человека много ожиданий от других по отношению к себе. Очень требовательным человек становится. Ждет заботы, уважения, любви. Но сам не может дать. Не может, потому что он питается той любовью, которую ему дает. И внутри у него нет полноты, этой целостности. Поэтому не может вкладываться в отношения, но требователен. Вот. И также такой человек является заложником низших эмоций, низших настроений каких-то печальных. Такие эмоции, как зависть, гнев, обида, раздражительность, депрессия, гордыня, вожделение и так далее, они очень часто доминируют над его психикой, поселяются там и могут очень долго держаться. Да, что действительно негативное состояние человека, если оно долго держится, это сейчас очень широко распространено, оно приводит к депрессии. Человек теряет смысл жизни, не знает, зачем вообще он живет. Какие-то трудности ставят его в такую ситуацию, и он раздираем изнутри вот этими противоречиями, непониманиями. Иногда хочется это просто все закончить, закончить эту жизнь. Поэтому депрессия выливается в очень тяжелые стадии. Вот, но человек более сильный, он пытается скрыть пустоту внутри внешними достижениями, показухой, титулами, как бы прикрыться этим всем, но в его реальной жизни вот эта неполноценность, она проявляется в его семье, в его отношениях, как он ведет себя с людьми, со своими близкими в различных ситуациях. Также нецелостный человек испытывает внутренний страх и незащищенность. Иногда это также выливается в агрессивность и жестокость. В общем, очень-очень много различных признаков такого человека, который внутренне не находится, у него нет сильного стержня, и он не привел в порядок все уровни своей жизни, не сбалансировал это все и не нашел крепкой опоры внутренней. А это проявляется в том, что он нетерпелив также, у него нет сил ждать, да, потому что надо чем-то закрыть эту дыру в сердце, а мне это надо прямо сейчас, такой лозунг звучит у него в уме, и система кредитов – это показатель такой нетерпимости. Но тогда кто же такой целостная личность, что это за человек? В ведах интересная вещь говорится, приводится концепция здоровья. И философское определение здоровья, это на санскрите звучит сва-астха. Сва – это свое, или я – астха – это находиться. То есть это когда все находится на своем месте. Это быть в себе, жить в соответствии со своей природой, гармония. И когда все на своих местах, на своем уровне, это значит здоровый человек на уровне тела, здоровый человек на уровне психики, и также на духовном уровне это здоровый человек. И целостный человек – это тот, кого не терзают эти внутренние противоречия. У него внутри гармония, покой, уверенность в себе и в будущем. Также мир в душе. Из этого всего выливается то, что у него есть сильное желание помогать другим и отдавать, так как он внутренне уже обрел некоторое богатство. Он обрел себя. И такой человек наполняется удовлетворением и любовью изнутри, щедростью. У него есть знания, позитивный опыт. От него исходит позитивная энергетика. И он хочет делиться со всеми вот этим своим состоянием. И это очень заманчивый плод, которым может получить каждый из нас, потому что на самом деле это просто здоровое состояние человека, вот это состояние целостности. А состояние нецелостности – это как раз больное состояние вследствие какого-то прошлого, пережитого негативного опыта, неправильных действий, сложных жизненных ситуаций, непереваренных эмоций и отсутствие контакта с высшим смыслом жизни. И, может быть, вообще отсутствие этого высшего смысла, когда человек живет просто как живется, как футбольный мячик, куда его пнут, туда он и летит. Да, если его пнут в канаву, где грязь, он туда залетит и будет там лежать. Вот иногда мы так залетаем в какие-то сложные места, из которых потом, выбравшись, на нас налипшая грязь нашей психики, которая мешает нам жить, это грязь в виде вот этих всех эмоций негативных, сложных внутренних состояний, противоречий и так далее. И если подытожить, вот откуда берется эта нецелостность и вот этот раздрайв внутри, то, во-первых, это отсутствие единого центра устремлений в нашей жизни, единого центра сосредоточения наших усилий, наших помыслов, наших желаний. И вторая вещь – это двойственная природа внутри нас. И сейчас мы немного поподробнее это все разберем. И для каждого человека очень важно найти вот эту точку сборки единую, которая примирит все внутренние противоречия и устремления в одну единую гармоничную систему. Потому что человек – это многоплановая структура. У нас есть несколько уровней существования, начиная с грубого физического тела, с его чувствами, которые постоянно ищут объекты чувств. Да, можно заметить, если вы идете по улице, то глаз пытается зацепиться за что-то красивое. Это объекты чувств. Хочется их попробовать на вкус. Глазам, ушам хочется приятной музыки и так далее. Все органы чувств, они хотят что-то вкусное получить. И в ведах сравниваются чувства с женами, которых 5 у человека. Осязание, слух, обоняние, тактильные ощущения и так далее. 5 жен. И человек, если у которого у нас такого опыта, может быть, нету, но на Востоке до сих пор есть семьи, где у мужчины несколько жен. И вот те, у кого есть такая семья, такая ситуация, могут понимать, что 5 жен – это не так-то просто, потому что каждый из них требует к себе внимания. Такой муж возвращается домой, и каждая жена тянет его к себе в комнату, чтобы пообщаться. И такому человеку очень сложно. И в ведах интересная вещь приводится. Приводится 5 примеров из мира природы, как различные животные становятся мишенью своего чувства неконтролируемого. Например, пчела. Шмель очень любит нектар и наслаждаться им вот этот нектаром. Он залетает в цветы. И есть такие цветы, в которых он может очень долго находиться. И под опьяняющим ароматом этого нектара, цветов, он забывает о себе. И наступает вечер, и цветы захлопываются. И такая пчела или шмель, он может не выдержать ночной температуры, он погибает в этом цветке. Также приводится пример слона, который гонится за слонихой. И есть специально обученные слонихи, их так тренируют. Они приманивают к себе слона и бегут определенной дорогой. И они знают, где находится ловушка, они ее оббегают, а слон не знает, что там вырыли яму специально для него. И он падает в эту яму и становится жертвой. Также рыба, она становится жертвой своего языка. Редко, когда черви падают с неба в мире, в водном мире, и рыбы это знают, что черви обычно с неба не падают. Но иногда рыба видит червяка, и он очень заманчиво там вихляет. И она думает, ну, наверное, это все-таки не ловушка. И ест этого червя и попадает таким образом на крючок. Есть еще другие примеры, но мы продолжим. Это к слову о том, что человек на уровне тела, просто даже если взять чувства и объекты чувств, они его в разные стороны тянут и постоянно требуют к себе внимания. И таким образом человек должен выделять свою психическую энергию, и ему сложно сконцентрироваться на чем-то одном. Если подняться дальше, то есть более тонкая структура психики человека, состоящая из ума, разума и эго. Там тоже очень много различных настроений, может быть, мыслей, если каждый из нас заглянет сейчас внутри себя. Сейчас, может быть, мы внимательно слушаем, общаемся, но обычно там такая рябь идет из различных мыслей, они залетают к нам, улетают. Зачастую человек ложится спать уже вечером и не может уснуть, потому что его ум, он взбудоражен. В нем крутится много идей, планов, мыслей, воспоминаний и так далее, и так далее, и так далее. Все, что ум напитал за день, он вечером зачастую может прокручивать человеку. Очень сложно уснуть, поэтому, конечно же, после 6-7 вечера желательно не особо смотреть телевизор, не залазить сильно в интернет, потому что может быть бессонница. Но это к слову, идем дальше. То есть у нас есть грубое материальное уровень существования, также есть тонкая материальная оболочка и есть выше духовный план, тот уровень существования, на котором реализуется наша самая высокая природа. То есть человек, он является такой многоплановой структурой. Если человек воспринимает себя только на низших уровнях, то может быть у него много противоречий и двойственности. Потому что сегодня я молод, красив и богат, а завтра я стар, уродлив и беден. И в этом мире за одну жизнь у человека все несколько раз может перевернуться с ног на голову. Это как на американских горках. Те, кто катался, знают, там есть взлеты и падения. Человека закручивают, несет из стороны в сторону. И если ты забрался на высоту, то знаешь, что карета скоро с большой скоростью полетит вниз. А когда она полетит вниз, то потом она опять полезет наверх. Это будет долго, мучительно, но она потом залез наверх, она опять полетит вниз. Это природа этого мира. Надо понимать, что это просто природа мира двойственности. Здесь будет и хорошо, и плохо, и радостно, и печально одновременно. Будут и победы, и поражения, и взлеты, и падения. Поэтому Кришна в Бхагавадгите советует Арджуне не слишком серьезно относиться ко всему этому, понимая приходящую природу этих явлений. Что важно, это обрести себя и вот эту внутреннюю целостность, оставаясь и терпеливым, и невозмутимым, встречаясь с этими взлетами и падениями, понимая, что это все временно. И если такой человек находит более высокую точку сборки, то все остальные сферы, которые находятся под ней, примеряются автоматически. Простите. И такой точкой сборки является на первом уровне понимание того, что я не тело и не ум. И также я не психика и не все, что в ней находится. Секундочку. И не психика, не то, что в ней находится, эти все эмоции различные, странные, сложные, тяжелые, это не я, это нечто, приобретенное мной в течение жизни, и то, что не является моей настоящей природой, это может уйти, то можно и нужно избавляться, нужно обретать эту целостность. И такой человек, который понимает, что я не тело и не ум, а я вечное живое существо, душа, которая в данный момент находится в этом теле, в этом месте, получила это рождение, обладает таким-то наполнением ума, такими-то качествами характера и проходит свой опыт, свои уроки жизни, вот такой человек способен привести все низшие уровни своего существования, подтянуть их на более высокий уровень понимания. Как, например, в Бхагавадгите она начинается, Бхагавадгита, с ситуации, очень ярко описанной ситуации Арджуны. Это был великий воин, он попал вот в ситуацию раздвоенности. Он потерял свою целостность на какой-то период, потому что перед ним стояли тяжелые задачи, нужно было принимать тяжелые решения. И он говорит, на самом деле, он должен был сражаться, но он говорит, что сейчас мне уже не важно, побежу я или проиграю. Ничто из этого не принесет мне счастья. Ничто из этого не принесет мне радости. Это ситуация человека, зашедшего в тупик. Любой из вариантов развития событий в дальнейшей жизни, он видит, человек видит, что не сделает его по-настоящему счастливым. И тогда, обратившись к Кришне, Арджуна говорит: «Помоги мне развязать этот узел, я не понимаю, как из него выбраться. Я нахожусь в состоянии скорби». Да, он даже плакал, хотя он был великим воином. Но это была очень тяжелая ситуация в жизни. Он, у него дрожали руки, он выпустил из них лук. И тогда Кришна начал рассказывать ему как раз-таки вот эту духовную науку, духовное понимание того, что на самом деле это временная ситуация, в которую ты попал. Ты не есть это тело, ты вечное живое существо, вечная душа, которая не уничтожается, тебе не надо скорбеть ни о живых, ни о мертвых. Там очень много интересных духовных истин раскрывается в начале этого диалога. Вот. И потом Кришна рассказывает о том, как, собственно говоря, нужно человеку жить в состоянии вот этой йоги, чтобы не попадать под влияние внешних ситуаций. И интересную вещь одну он там говорит, описывая путь приведения гармонии всех уровней личности человека в единую систему. Он говорит, что надо соединить разум со Всевышним и высшей целью жизни. Потому что когда человек соединяет свой разум с высшей целью жизни и начинает чувствовать заботы и участие в своей жизни вот этих высших сил, их любовь, понимает, что мир – это проявление любви высших сил по отношению к нему. Все ситуации, в которые он попадает, это самые нужные ситуации, через которые ему надо пройти, чтобы получить опыт, чтобы улучшить свой характер, очистить свой ум и сознание. И когда человек это понимает, то он получает внутреннее духовное успокоение и удовлетворение. То есть его разум находит удовлетворение. И с помощью такого одухотворенного разума он уже может успокоить свой ум, который постоянно мечется, бесится, в котором постоянно вот играют различные мантры, различные негативные мысли-формы, которые раздирают человека. С помощью одухотворенного разума, соединенного с высшей целью, который ведет человека по жизни, он успокаивает свой ум, и в спокойном уме постепенно у человека уже тогда поселяется устойчивое счастье, устойчивое счастливое состояние. Это вот формула, которая описывается в Бхагавадгите, приведение в порядок, и вот эта точка сборки, приведение в порядок всех сфер своей жизни, начиная с самых низших до самой высшей. И есть такое представление, что у возвышенного человека, мы говорим о целостной личности, что у него всегда все хорошо. Ну так, по идее это должно быть. Всегда все хорошо, во всех сферах у него везде порядок, у него все налажено, с ним не происходит каких-то плохих вещей, он не болеет, хорошо зарабатывает, у него нет врагов, может быть, даже он летает на 5 сантиметров от земли, может быть, даже он не ходит в туалет. Да, и уж точно он не носит очки. Много представлений есть о том, кто такой человек, достигший вот этого самоосознания, вот этой полноты внутренней. Но зачастую это не совсем правильные представления. И эти представления совсем правильны об этом мире, да, который сам по себе имеет 4 недостатка. В ведах описано они: рождение, старость, болезнь и смерть. Это никому не избежать. И в общем смысле мир – это школа или учебный полигон, в котором есть все необходимое, чтобы избавить человека от тесной сцепки с внешним, которая очень давно существует и не отпускает человека. И ставит его в психологическую зависимость от временных удовольствий. И этот мир, он предназначен для того, чтобы избавить человека от ложных представлений о себе и раскрыть истинное вечное «я», независимо от обстоятельств, свободно от условий, местонахождения, заработка, мнения окружающих, свободно от вот этих всех вещей. Когда человек даже в момент болезней, временных трудностей остается спокоен, когда к нему приходят и победы, и поражения, и слава, и унижение, он остается одинаковым. Вот это целостность личности. И человек, который достиг такой целостности, он живет, продолжает жить в этом мире. Да, и этот мир сам по себе такой. Здесь с ним происходят различные ситуации. И он, проходя через эти ситуации, лишь в очередной раз доказывает свою целостность, таким образом показывая хороший пример и вдохновляя других людей. То есть это не означает, что с человеком в этом мире не будет происходить каких-то нежелательных вещей, как бы плохих с нашей точки зрения. Но это неплохие вещи с точки зрения развития, и если смотреть на мир как на школу, который человек может обрести это устойчивое состояние переполненного счастьем сердца. Да, и вот чтобы привести человека к этому, для каждого устраиваются свои уроки с учетом психики человека, его прошлого, его внутренней квалификации. Поэтому с человеком, идущим к целостности, будут случаться различные вещи. Он может стать и нищим, и заболеть серьезной болезнью. От него могут отвернуться люди, даже самые близкие. Могут разойтись с ним во мнениях. Потому что здесь каждый свободен выбирать свои представления о жизни. Может быть, произойти разные вещи, но это не показатель его личности. А показатель его личности – это его состояние в сердце, в различных вот этих передрягах. В том, что он остается одинаковым, когда хорошо и когда плохо. И в том, что это не сильно затрагивает его. Потому что он уже наполнен изнутри и понимает, что это все временно, это все уроки. Он так к этому относится. Они помогают ему вырасти, помогают ему взрастить в себе благодарное состояние и любовь. И несомненно, конечно, что такой человек приведет в баланс все сферы своей жизни. Он будет к этому прикладывать усилия, у него будут хорошие отношения с окружающими, благодаря его качествам. Будет честно достаточно трудиться, исполнять свой долг, вкладываться в семью, настроение отдачи и служение у него, все это будет. Но это также не означает, что с ним не будет происходить ничего плохого в этом мире. Как, например, пандавы, очень хороший пример из Махабхараты, из ведических писаний. Они были очень благочестивы, духовно развиты, они были очень целостны. Но всю жизнь их преследовали трудности. Они не получили долгое время практически, больше чем полжизни не получали то, чего явно были достойны. Их пытались убить, собственные родственники отравить, поджечь дом, где они были вместе с их матерью. Причем это все делали именно их родственники, ближайшие кровные. Им не давали исполнять свой долг царей кшатриевых. Их обокрали в нечестной игре, лишив царства, которое они сами построили. Над их женой, благочестивой Друпади, пытались прилюдно надругаться и опозорить ее, раздев при всех. Их изгнали в лес на 12 лет. Они скитались там в одеяниях из коры, питались тем, что попало, спали в любую погоду, под открытым небом. И ни у кого не возникает сомнений, что они были очень возвышенными личностями, но их пример показывает то, что даже у целостной и сильной и высокодуховной личности существуют трудности и сложности в этом мире, потому что такова природа этого мира. Здесь этот мир проблемный. И поэтому одна из вещей, которую хорошо бы применять в жизни, это постараться избавиться от ожиданий, что проблемы когда-то закончатся, и я тогда стану счастлив, когда решу все свои проблемы. Вот решу все проблемы и стану счастлив. Такое понимание. Но проблемы будут приходить одна за одной. И поэтому счастлив человек становится только тогда, когда он становится способен и учится тому, чтобы быть счастливым вот в процессе решения проблем. Это важный такой момент концептуальный. В процессе решения проблем, потому что проблемы будут приходить. Сегодня мы решили одну проблему, завтра у нас уже может быть две проблемы. И чем дальше, тем проблемы, как снежный ком, будут нарастать. Да, болезней будет больше, старости, морщин больше и так далее. Кучу всяких вещей. Старики могут поделиться, рассказать, вдохновить нас на эту тему. И нас ждут проблемы. И вот наша задача научиться быть счастливым вот в процессе их решения. если это восточная концепция, которая берется из того, что с человеком постоянно происходят периодически одни и те же вещи, как есть сезоны, которые меняются, зима, осень, весна, лето, дни меняются ночами. Также, как говорится, и жизни меняются одна за другой, это как большие циклы, меняются эпохи. И человеку дана вечность, чтобы он достиг вот этого самоосознания, дается раз за разом шанс, жизнь за жизнью. У нас есть на это время, но затягиваться этим не надо, и этот мир, он со своими проблемами как раз-таки является такой стартовой площадкой, чтобы мы работали над собой. Он напоминает нам, что этот мир – это не наш дом, это лишь полигон, в котором мы сейчас находимся, для того, чтобы мы развили вот это состояние сердца, наполненного, полноценного. И полнота, гармония и целостность, как говорится в Ведах, есть такое санскритское изречение «Ом Пурнах Адам Пурнам». Вот эта полнота, пурнам на санскрите, и целостность исходит от высшего целого. От высшего целого, высшей личности. И когда сознание открыто к этой связи, то наше внутреннее состояние наполняется и гармонизируется автоматически. Да, как если сверху в сосуд лить что-то жидкое, то если он закрыт, этот сосуд, на нем пробка, то туда не попадет ни капли. Но если его открыть, отвинтить эту крышку, то он очень быстро наполнится, станет полным. И вот сверху всегда идет по отношению к нам очень много всего хорошего, да, вот эти высшие силы, они открыты для нас, но мы пока закрыты. И если человек открывается навстречу им, то он очень быстро наполняется, его состояние меняется, внутреннее состояние. И вот это обычное состояние разорванности, терзаемое изнутри и снаружи проблемами и конфликты внутри себя, они постепенно уходят от человека. И уходят также эти проблемы, беспокойство, внутренняя напряженность, дисгармония. Это все, вот эти все качества, это свидетельство о том, что мы утратили эту связь с высшим планом. И обретение этой связи приводит устремление, действие, желание в единое направление. Это есть пример того, как если кинуть камни в воду, то несколько камней, если их кинуть, от них каждого будут исходить круги, и получится такой хаос. Они вызовут рябь на глади воды, если мы возьмем озеро. Эти круги будут сталкиваться, и будет беспорядок. Но если кинуть один камень, то от него будут ровные круги расходиться, будет гармонично. И вот присутствие вот этого единого центра позволяет человеку привести в гармонию все остальное. И у человека, который гоняется за внешним, появляется вот эта многоветвистость разума, который растекается на маленькие ручейки, желая попробовать все удовольствия вокруг себя. Мы говорили об этих чувствах. Они тянут человека в разные стороны, каждый в свою. А человек растекается, пытаясь удовлетворить эти чувства. И так разум теряет силу. Да, как маленькие ручейки, они не обладают большой силой. Но у человека, решительно идущего по пути самосознания, обретения внутренней целостности, у которого есть одна цель, которого нашел эту точку сборки, то разум единонаправлен у него. И очень сильный разум. Он четко знает, чего хочет, у него есть эта высшая цель. И так в уме у него проявляется гармония и порядок. И вот возникает вопрос, как же все-таки обрести эту целостность на практике, через что, через какие механизмы. Давайте поговорим об этой части. В Бхагавад-гите описана природа нашей личности, и ее можно условно поделить на две части. Мы состоим из высшей природы и низшей, и они борются у нас внутри. И побеждает то одна, то другая. И вот есть качество высшей божественной природы внутри нас, которое можно заметить в проявлении по отношению к другим. Такие качества, как благотворительность, отсутствие гневливости, отсутствие алчности, самоотречение, отсутствие искать недостатков других, сострадание ко всем живым существам, мягкость, доброта, скромность, способность прощать, отсутствие ожиданий и стремлений к почестям, когда человек никому не завидует и умеет радоваться за других. Также терпение, правдивость. Такой человек никому не причиняет беспокойств. Дружелюбен, мы уже об этом говорили. И так далее. Этих качеств очень много. Я выписал однажды из Бхагавад-гиты эти качества. Там большой список. Может быть, мы как-нибудь его обсудим. Это все качество высшей природы, которое у нас есть. Она может быть проявлена или не проявлена, но она так или иначе есть у нас. И есть также низшая природа, которая проявлена в таких качествах, как гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество, зависть, жадность, лицемерие, эгоизм, склонность обманывать других, чувство собственного превосходства над другими. Такой человек может спокойно идти по головам, причинять зло ради собственной выгоды, может быть раздражительным, вспыльчивым, сложно держать себя в руках, жестокость. Вот это все у нас есть также в большинстве своем, в нашей природе. И если подумать, что те или иные качества, да, то можно понять их эффект. Что такие качества, как гордыня, лицемерие, грубость, жадность, они вызывают у нас негативные эмоции, негативные ощущения. Хочется закрыться, если по отношению к нам их кто-то проявляет, или отвоевает свое право, свое пространство, ответить той же монетой. Если вас унизили, то унизить в ответ. И наоборот, если по отношению к нам кто-то проявляет доброту, уважение, видит лучшее в нас, не ждет ничего взамен, просто бескорыстно что-то делает, то обычно мы чувствуем какую-то благодарность и естественным образом возникает желание ответить так же, да, ответить положительным образом. Конечно, если человек со здоровой психикой, если человек здоров, то хорошее отношение к нему вызывает ответное хорошее отношение. И, скорее всего, больше всего нам нравится вот этот опыт, когда по отношению к нам проявляются вот эти позитивные качества. И это та схема, по которой работают отношения и вообще по которой устроен этот мир. То, что мы отдаем в этот мир, то к нам и возвращается. А то, что мы внешне отдаем, то постепенно наполняет также наше внутреннее состояние. А то есть это взаимозависимые структуры. То, что у нас есть внутри, мы проецируем вовне. Но также то, что мы проецируем вовне, укрепляет то, что у нас внутри. И поэтому эту цепочку можно начинать разрывать с любого звена, либо меняя внутреннее, работая над этим, либо меняя внешнее, либо работая над тем и другим одновременно. То есть, когда мы проявляем низшие качества природы своей, то мы теряем себя постепенно. Мы идем на компромисс со своей совестью, теряем поддержку этой же совести или Бога в сердце. Совесть – это представитель Бога в сердце. Мы чувствуем раздвоенность и теряем целостность свою. Но когда человек проявляет высшие качества, старается культивировать их, лучшие качества в себе, старается увидеть лучшие качества в других, то постепенно у него проявляется ощущение целостности, личности. У него появляется много внутренней энергии. Да, как мы чувствуем по отношению к нам, когда кто-то добрый, у нас появляется энергия. То есть это энергия, которая сама по себе делает нас внутри более целостным и также помогает другим людям стать более целостным. Мы чувствуем полноту, свободу, открытость к миру. Не хочется зажиматься от таких людей, которые добры к нам. То есть это определенная энергия, которую мы воспринимаем из этого мира и запускаем в мир обратно. Это надо иметь в виду, потому что выбор за нами. Что делать, это уже остается за нами. Но вот есть два пути. Если человек культивирует высшее качество, то он обретает свою природу высшую. А если он культивирует низшее качество, то он уходит от своей высшей природы и попадает под влияние вот этой низшей своей природы, и все больше и больше. Потому что наша природа души на санскрите, она звучит как бхакти, это энергия любви. И смысл нашего путешествия в этом мире – это раскрыть эту энергию полностью в себе. И проанализировав эти высшие и низшие качества, очевидно, что выше – это проявление вот этой энергии любви, то есть нашей высшей природы. А низшие разрушают эту энергию и взращивают нас эгоизм, когда мы живем ради себя. Это все рушит постепенно. Это важно, потому что человек может сделать первый шаг на пути к своей целостности, поняв то, что нужно развивать свой характер, нужно соединять свой разум с высшим целым, с высшей целью, которая будет вести его и помогать ему развивать это качество характера высшее. Потому что жизнь не останавливается, она не стопится на смерти. В момент смерти грубое тело умирает. Но тонкое тело или наш характер, вот эти наши тенденции, внутренние привычки, желания, они остаются с нами. И как раз-таки именно наше тонкое тело несет нас в новую форму жизни, в новое рождение. И наше новое тело формируется в соответствии с нашим состоянием тонкого тела, нашими желаниями, то, что мы культивировали. В соответствии с теми качествами, которые культивировали, человек получает новое рождение. Если он культивировал низшее качество, то он получает более низкое, более наполненное страданиями рождение. Он может родиться больным, родиться в более низкой форме жизни или на низших планетах. Если человек культивирует высшее качество характера, пытается избавиться от эгоизма и старается жить не только ради себя, что-то отдавать, культивировать высшее сознание духовное, то, естественным образом, он постепенно возвышает свой характер. А сильный характер – это залог успеха в любом деле. И этот характер ведет человека на высшие уровни жизни, он получает хорошее рождение. И из этого можно сделать вывод, что вкладываясь в свой характер, в развитие качеств, мы делаем вклад в вечность. Потому что жизнь – это навсегда. Нам с этим жить. Нам с этим жить, и придется жить с этим тоже нам. Поэтому надо отнестись к этому серьезно и с воодушевлением. Что у нас есть эта возможность стать настоящими, обрести себя. И также стать по-настоящему счастливыми. У нас есть на это время, нам его дали. Это должно вдохновить. И вот важный момент, что когда мы считаем, что цель оправдывает средства, и если мне что-то нужно, то неважно, при помощи чего я это получу, то мы заблуждаемся, потому что мы ставим палки в колеса сами себе. Если мы кого-то обманываем, за счет других пытаемся нажиться, кому-то причиняем боль, то мы постепенно разрушаем свою личность, свое счастье внутри. Потому что наш характер портится и попадает под влияние вот этих низших качеств, которые несут за собой очень много негативных тенденций внутренних, которые потом, впоследствии, не дадут человека покоя. Это выльется в психологические отклонения, в различные болезни, фобии и так далее. То есть при помощи высших качеств культивирования мы одновременно получаем и успех, и созидаем свою личность. Это интересный момент. И вместе с успехом, получается, мы обретаем целостность. И результат по итогу намного выше. То есть есть эти золотые правила нравственности, этические. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Да, если вкратце их сформулировать. Это вот золотое правило, следуя которому человек постепенно будет обретать целостность. Да, то есть он будет обретать свою природу настоящую. Что тут еще можно сказать на эту тему? Что я помню один читал про один эксперимент касательно развития качества характера. Если взять прикладную сферу жизни, то нам также надо. Человек хочет добиться успеха в этой жизни. Ученые однажды провели такой эксперимент, назвали его проект Перри, и они взяли несколько, 100 с чем-то детей дошкольного возраста. Этот проект стартовал в 1962 году. И они хотели найти новые развивающие методики обучения. И маленьких этих детишек, ребятишек учили сосредоточенно выполнять зачастую очень скучные задания, следовать плану и также откладывать вознаграждение, да, чтобы у них развивалось терпение. То есть они пытались развить какие-то качества характера в этих детях. И спустя 50 лет они проверили, как сложились жизни этих участников проекта по сравнению с ровесниками из той же среды, из того же города. Они были из неблагополучного района с афроамериканским населением. И участники проекта по итогу, как оказалось, они были гораздо более успешны в жизни. У них была более высокая зарплата, у них по итогу был более высокий уровень образования, они трудились лучше, чем другие, их реже арестовывали, приводили в полицию. И вначале хотели провести этот проект, чтобы поднять IQ людей, да, интеллект, но произошло другое. Они поняли, что воспитав у них какой-то характер, заложив качества вот эти в характер, они подняли их коэффициент успеха на английском SQ, не IQ, а SQ. Это вот подчеркивает значимость характера. Когда человек культивирует хорошее качество характера, то он также будет обретать внешний успех. Это не пустая трата времени, как может показаться, когда человек вкладывается в себя. Потому что когда человек нарушает принципы и культивирует низшие качества характера, то одновременно с этим он разрушает свою природу, мы уже об этом говорили, тогда как выше человек, например, культивирует честность, окружающие будут ему доверять. Если человек внимательнее и равнодушен к людям, то у человека будет много друзей и так далее. И поэтому, если человек хочет, чтобы его ребенок был более приятным в общении, сговорчивым, то надо самому попытаться стать более понимающим, сочувствующим родителем, любящим. А если человек хочет большей свободы действий, скажем, на работе, то надо постараться стать более ответственным человеком, отзывчивым, активным. И если человек хочет, чтобы ему доверяли, надо становиться более надежным. В любом случае, все желания человека реализуются постепенно, если он фокусируется на внутреннем, а не на внешнем, то есть на взращивании целостности характера. Было много сегодня уже сказано, если подвести некоторый итог тому, кто такой целостный человек, у которого есть более высокая точка сборки. И эта точка сборки находится в представлении о себе, в понимании того, что я вечное живое существо, которое переживает определенный опыт в этом мире, который происходит со мной для того, чтобы я внутренне вырос. Да, и поэтому такой человек способен не сильно попадать в зависимость от радости и печали этого мира, от побед, неудач, поражений. Он способен внутренне вот этот стержень держать свой, внутреннего счастья. И таким образом человек обретает удовлетворение и может умиротворить свой ум. Это если вкратце подвести некоторый итог нашего сегодняшней беседы, вернее, сказать, монолога. Можно сейчас пообщаться, если есть какие-то вопросы, что-то обсудить.
Вопросы, конечно, появляются у наших слушателей. Спасибо большое вам, Александр, за эту важную тему и очень интересную лекцию, ценную подачу. Итак, тогда первый вопрос. Я открываюсь, открываюсь и работаю внутренне. Периодами бывают просветы, но с того момента, как познакомилась с ведами, кажусь себе такой грязной, и поводов для самобичевания стало только больше. Где же тут гармоничная личность?
Очень хороший вопрос, очень жизненно актуальный. Это определенная ступень, которая происходит с каждым человеком, который становится на духовный путь. Он начинает видеть в себе недостатки. Потому что до этого не видел, было вроде бы все хорошо, хорошим человеком был. Вот, а тут оказывается, это столько грязи, и зависти, и жадности, и все он в себе начинает видеть. И становится грустно. И вот интересный момент, что на самом деле мы одну ошибку допускаем. Священное Писание дается человеку для вдохновения. Для того, чтобы он вдохновился тем, насколько он лучше может стать, и увидел перед собой примеры более счастливых, целостных людей, и вдохновился идти вперед. И, конечно же, недостатки, которые сейчас у нас есть, они могут вызывать вот это чувство печали, да? Но проблема в том, что человек начинает судить себя очень сильно с позиции вот этих священных писаний. Он начинает себя осуждать, судить, самобичеванием заниматься и так далее. И на самом деле это, этому есть место в духовной практике, есть место раскаянию. Это называется дайне на санскрите, когда человек раскаивается перед Богом. Но вот это раскаяние настоящее, оно сопровождается большим энтузиазмом расти дальше. То есть правильный процесс духовного развития, когда человек видит себе недостатки, он принимает себя, свой уровень, принимает себя таким, какой он есть, понимает, да, это я, вот в какую яму я залез. И он просто понимает, что раз я сижу в яме грязной, то мне надо выбираться, опираясь на эту же грязь. То есть я не могу упасть в одном месте, а встать в другом. Да, я встаю с того места, на котором я упал. И такой человек должен, опираясь на знания, просто с энтузиазмом идти дальше и расти. Потому что Бог не судит нас. Ну, есть Бог-судья, да, в этом мире, это который честно раздает награды и наказания. Проявление Бога в этом мире, параматма, сверхдуша в санскрите описывается, он беспристрастен. То есть, что человек по карме заслужил, то и получает. Когда человек встает на духовный путь, то он должен понимать, что Бог для него проявляется в более высоком аспекте. И этот аспект – это аспект любви. Бог хочет очень сильно вернуть нас в это чистое состояние сознания, потому что мы станем счастливы тогда, и мы сможем вступать в более высокого уровня отношения с этим миром, с природой, с другими существами и с Богом, в конце концов. Эти отношения принесут наибольшее счастье. Поэтому Бог не судит нас, Он вдохновляет нас посредством Писаний. Он дает это знание, чтобы мы очень сильный энтузиазм внутри обрели идти вперед. А мы делаем ошибку того, что мы начинаем очень сурово, строго судить себя в плане унижать, уничижать и вот этим самобичеванием заниматься. И таким образом убиваем свою самооценку как личности. Опускаем ее очень низко. И становится очень тяжело жить. Да? То есть такому человеку он как бы играет, начинает играть какие-то роли, играть роль смирения и так далее, и так далее. То есть он начинает приспосабливаться под духовную жизнь. Но на самом деле каждый из нас является частью, вечной частью творения и вечной частью Бога, который по природе обладает очень чистой природой. Сат-чит-ананда, три качества. Вечное знание и блаженство. Это наша природа вечная. И творение без нас невозможно представить, потому что не было такого момента, когда бы мы не были в этом творении. Мы в этом творении существуем столько же, сколько существует творение и Бог. Мы ровесники, грубо говоря. То есть почему? Это сложно понять, у нас материальные платформы, но с духовной точки зрения есть такое понятие, как вечность. И у вечности нет ни начала, ни конца. То есть Бог вместе с живыми существами, со всеми существовал всегда. мы существовали всегда, и он существовал всегда. И все остальное, все энергии, которые есть в этом мире, они тоже всегда существуют. Единственное, что не существует, это карма. Она временная. То есть какие-то последствия действий, которые мы в этом мире заслужили. Вот это временно. И эта вещь, она приходящая. От нее можно избавиться постепенно. И поэтому с высшей точки зрения мы должны понимать, что Бог очень любит нас и хочет, чтобы мы очистились. И поэтому мы должны просто в этом энтузиазм черпать. Когда у нас что-то не получается, можно вспомнить историю про то, как Бог однажды одному человеку сказал, что толкай эту гору. И человек пошел толкать гору. Год толкал. Не сдвинул ни с места, ни на сантиметр. Очень опечалился, но подумал, ну раз Бог сказал мне толкай, я пойду толкать. И он следующий год толкал, все равно не сдвинул ни на сантиметр. Тоже опечалился, но подумал, ну ладно, пойду толкать дальше. Через 3 года он подумал, ну все, с меня хватит. Ни на сантиметр не сдвинулось. И он взмолился наверх, обратился к Богу, спросил, зачем? Гора не сдвинулась ни на сантиметр. Я толкаю, толкаю. И тогда голос с неба ответил, говорит, а я и не просил тебя сдвинуть гору. Двигать — это мое дело. Я сдвину, когда надо. А я попросил тебя толкать. И смотри, ты выполнял мою волю, ты всегда думал обо мне, ты делал что-то для меня. И таким образом твое сознание очищалось, ты очень сильно рос. Также посмотри, какие мышцы ты нарастил, каким здоровым ты стал, каким терпеливым ты стал, какие качества характера ты развил, какую мужественность ты развил и так далее. Это пошло тебе на благо, поэтому я сказал тебе толкать, но не сказал тебе сдвинуть. И то же самое касается наших каких-то внутренних проблем и качеств. Мы должны просто стараться избавиться от них, но по-настоящему от них избавляет нас Бог, когда Он видит, что мы действительно этого хотим. Он просто берет и очищает наше сердце. Как есть Шримад Бхагаватам такой стих, интересный, когда человек соединяет свой разум с высшим целым, вот с этим полным целым, приглашает Бога в свое сердце, то тогда Бог приходит в это сердце, как когда в гости приглашаем, и он приходит и видит, насколько там грязно. Ну, представьте, вы пригласили кого-то в гости и вообще не убрались, и у вас везде грязь, мусор валяется, паутина, пыль везде сантиметрами лежит. Очень грязное. И Бог приходит в такое сердце грязное и думает, ну раз меня пригласили сюда, то я останусь здесь, но я не могу находиться в таком грязном сердце, поэтому надо его очистить. И он закасывает рукава и начинает очищать сердце человека. То есть сердце человека очищает Бог, когда человек встает на духовный путь развития и прикладывает усилия, и у него есть искренность. То тогда постепенно-постепенно сердце человека очищается. И наша роль в этом можно сравнить с ролью лесника. Вот лесник, у него есть несколько задач. Одна из них, он ходит по лесу и смотрит, какие деревья стали больными, старыми, дряхлыми. Потому что если дерево больное, то есть вероятность того, что оно начнет заражать какие-то соседние деревья. И он просто ставит засечку на этом дереве. И вот задача лесника — идти в этом лесу, находить плохие деревья, больные, которые надо, или там уже старые, или уже сухие, которые надо срубить. И он ставит эти засечки, отмечает, вот это дерево надо срубить. И за ним идет такая гурьба лесопилов и спиливает эти деревья. И вот наша задача – это задача такого лесника. Мы должны отмечать те качества, которые у нас есть, негативные, ту природу свою, понимать, что вот она есть. То есть первый шаг – это увидеть. А второй шаг – постепенно развить в себе желание настоящее. Жить без этого, но каким образом, заменив его неким позитивным вдохновением жить по-другому. А вот когда позитивное вдохновение жить по-другому приходит, оно постепенно вытесняет негативные качества. Просто сзади идет Бог, как лесник, он срубает все эти гнилые деревья, то есть качества внутри нас. На санскрите они называются анартхи. Артха — это то, что как процветание человека. А анартха — это то, что мешает вот этому счастью и процветанию человека. И вот эти все негативные тенденции внутри нас, их называют анартхами на санскрите. То есть то, что мешает человеку обрести вот это счастливое состояние бытия полноценное. Поэтому уж точно не надо в депрессию, в скорбь попадать. Это как раз то состояние, в которое Арджуна попал, в скорбь, когда он встретился, ну, со своей вот этой природой, более низкого уровня, материальной природы, лицом к лицу. Ему стало очень грустно, очень скорбно. И Кришна Бхагавадгите сказал, что скорбь – это материальное состояние, это не духовное состояние. И поэтому он сказал несколько раз, он говорит, там, не о чем скорбеть, не надо погружаться в это печальное, унылое состояние. Это качество, низшее качество природы – тамогуны. Вот это уныние, печаль, скорбь, депрессия. Не надо в него погружаться, человек, вставший на духовный путь, должен пытаться быть радостным и счастливым, благодарным, понимая то, что ему дали, и то, что его от цели отделяет лишь время, усилия и искренность. Такой довольно развернутый ответ, но просто вопрос на самом деле важный, серьезный, поэтому хотелось более подробно его рассмотреть.
Действительно очень жизненный. Спасибо вам за этот ответ. Я думаю, многим он помог, поможет еще разобраться в себе и в своих чувствах. И еще несколько вопросов тоже важных у нас есть. Здравствуйте. Часто бывает так, что работа требует много времени и усилий. Я заметил, что уходит внимание от семьи, возникают проблемы во взаимоотношениях. Как научиться правильно распределять свое внимание во всех сферах жизни?
Да, очень хороший жизненный вопрос. Можно с нескольких сторон подойти к этому. Это, конечно же, искусство жизни. То есть нельзя просто сказать, ты должен взять вот так вот и научиться. Да, это и сделать. Это не так-то просто зачастую, потому что жизнь прожить — это не поле перейти. Да. Но один из моментов, который человек может понимать, то, что прикладывая достаточно усилий, но не сверхдостаточно, человек получит все, что ему нужно в жизни. То есть для себя человек может ограничить количество приложения усилий в сфере заработка и работы, понимая, что не нужно стараться выпрыгнуть за рамки своей судьбы. Там уже все приготовлено, если человек просто честно исполняет свой долг и делает то, что должен, в умеренном состоянии, когда у него хватает времени на другие важные вещи, такие как отношения и семья. То есть человек не потеряет, уделяя внимание вот этим сферам: здоровья, отношения, семья, духовное развитие, а наоборот обретет, потому что так, в ведах такая формула дается, в Шримад-Бхагаватам, что человек должен заботиться в этом мире только о самосохранении по-настоящему. Это его долг, самоподдержание, и стараться довольствоваться тем, что приходит к нему само по себе без излишних усилий. Да, то есть это очень важный такой момент, концепция, что человек должен стараться научиться быть довольным тем, что приходит без сверхусилий. Почему? Потому что когда мы растрачиваемся на какие-то вещи дополнительные, прикладывая сверхусилия, например, нам что-то захотелось купить, на это нужно откладывать, на это нужно там дополнительно работать и так далее, и так далее, и так далее, то какую цену мы за это платим по-настоящему? Мы платим цену не деньгами, мы платим цену своей жизни, потому что, чтобы заработать эти деньги, нужно потратить кучу времени, кучу психической энергии, нужно потратить свою жизнь фактически. То есть, когда мы выходим за рамки... То есть, если мы не можем довольствоваться малым, простым в жизни, то мы платим цену своей жизнью за все остальное, за все излишки. Мы просто кладем на все излишки свою жизнь. Поэтому в ведах и говорится, что человек должен научиться быть удовлетворенным простыми вещами, тем, что приходит само собой без лишних усилий. И вторая вещь – это посвящать свою жизнь самоосознанию. Вот приводить все свои сферы в гармонию с этим единым центром. Да, то есть, когда человек напитывается, например, утром встает и напитывается вот этой духовной энергией, есть такая книга «Магия утра», Антон Кобзев, вы его наверняка многие знаете, мой друг, он мне недавно рассказал, он читает ее сейчас. И там описывается, что большинство людей успешных, они, ну, проанализировав их жизнь, они все очень рано вставали. Рано вставали, и они делились потом своим опытом, что все лучшие идеи для бизнеса, для жизни, вообще, вот все вдохновение приходит именно утром в большинстве своем. В ведах называется этот период Брахма Мухурта, то есть эти утренние часы между сменой ночью и утро на день, оно наполнено энергией благости, и в наибольшем состоянии ум находится в спокойствии. И в таком успокоенном состоянии ум очень много черпает идей различных, он может погрузиться в медитацию и наполниться. И вот когда человек с утра наполняется духовной энергией, то у него появляется очень много психических сил для того, чтобы проходить через трудности дня. Да, потому что нам придется терпеть недостатки других людей, свои недостатки терпеть, нам придется сталкиваться с различными, может быть, экстренными ситуациями. И для этого нужна сила. Да, если человек напитывается ей с утра, то у него появляется способность распределять свое время и энергию правильно, потому что человек становится более счастлив. А счастливый человек может уделить 5 минут отношениям, и эти 5 минут сделают другого человека более счастливым, чем если вы будете несчастны, и вы можете час-два потратить на отношения, но в итоге человек, который общается с вами, останется несчастным, потому что от вас не идет эта энергия счастья. И вот когда человек приводит в центр, в гармонию все сферы, соединяя свой разум с высшим планом, с высшей целью, то тогда у него появляется очень много вдохновений и психических сил, чтобы некоторый баланс в своей жизни наладить и чтобы отдавать в этот мир. То есть вот эти две сферы. Первая вещь – это научиться жить, довольствуясь простыми вещами. Да, это то, что советуют веды. Заботиться о самосохранении, но не прикладывать сверхусилий для достижения каких-то внешних вещей и духовно развиваться. Да, и тогда жизнь человека приходит в эту гармонию. Это очень важный момент. Если один из них упускается, то, скорее всего, будет вот этот дисбаланс.
Просто секреты счастья раздаете нам в прямых эфирах. Спасибо большое. И тогда последний вопрос.
Это не я, это веды. Я просто.
А вы нам транслируете и щедро делитесь. Спасибо вам за это. И тогда последний вопрос на сегодня по времени, очень важный по теме эфира. Источником всех качеств является Господь. Получается, что даже негативные качества тоже имеют божественную природу. Это особенно должно радовать тех, кто считает, что если бы все были одинаково добродетельными, то было бы скучно. Как вы прокомментируете это мнение?
Если бы все были добродетельными, то было бы скучно. Прокомментировать. Ну, было бы весело, я думаю, наоборот. Было бы более счастливое состояние. Те, у кого есть опыт общения с добродетельными людьми по-настоящему, знают энергетику, которая от них идет. Те, кому удалось ощутить эту энергетику от человека наполненного, добродетельного, то он понимает, что если таких людей будет больше, то это будет абсолютно не скучный мир, это будет очень радостный мир. Другая вещь, то, что действительно мы все разные, и это не значит, что все мы, ну, в комбинезонах сейчас должны ходить, как бы все такие хорошие, гладкие. Нет, все мы разные, и в духовной реальности описывается проявление различных эмоций, различных качеств. И они все имеют место в духовной реальности. Проблема в том, что в этом мире они искажаются под влиянием эгоизма, что человек хочет получить для себя. И тогда они приносят боль. То есть они превращаются в ужасные, отвратительные качества. Зависть, да, жадность, гнев, когда человек насилие совершает над другими. Это отвратительные качества. На высшем духовном плане говорится, что Бог является источником всех качеств. Они вызывают только счастье, когда это проявляется. Почему? Потому что они являются следствием любви. Да, то есть они по природе своей, по сути, отличаются от проявления качества в этом мире. Потому что этот мир, он построен на эгоизме и том, что каждый хочет себе получить. И когда этот эгоизм проявляется, то страдают все остальные. А духовная реальность основана на любви. И любовь означает отдать, поделиться счастьем. Да, то есть это совсем другая платформа. И если взять те же самые качества, набор качеств, мы сейчас можем перечислить там, позитивных, негативных, как бы негативных, да, и применить их на материальную сферу, да, где царит эгоизм, то та же самая любовь, она превращается в вожделение. И человек любит до тех пор, пока удовлетворяет его вожделение. И перестает любить и может даже убить, ну, объект своей любви прошлой, если тот перестает удовлетворять его чувства. Да, это не духовная любовь абсолютно, это извращенное как бы качество любви. Вот, то есть самое высокое качество в этом мире, оно приобретает, может приобрести самые отвратительные оттенки. Вот. И самое низкое качество в духовной реальности, которое здесь считается низким, так как оно основано на любви, и для того, чтобы сделать других счастливыми, оно может проявляться в живых существах. Да? Но, как, например, в отношениях, когда люди любят друг друга, да, они могут шутить, они могут какие-то ситуации порождать интересные, да, чтобы усилить позитивные чувства человека, да, скажем так. То есть и это может выглядеть как обман, да, который впоследствии превращается в сюрприз или что-нибудь в таком духе. Вот. И в духовной реальности вот эти принципы, все качества действуют именно так, что они могут внешне носить какое-то качество, внешне как бы негативное, но так как там направлено все на то, чтобы сделать счастливым других, оно в итоге на самом деле является очень позитивным качеством, потому что основано на любви. Это очень серьезная тема, духовная, это не так-то просто понять и объяснить, уж тем более не так-то просто. Но теоретически хотя бы мы должны это понимать, что да, в этом мире нет ничего такого, что оно бы не исходило с высшего плана, но просто оно здесь настолько искажается, что принимает отвратительные, ужасные формы. И это не то, что прям вот в духовной реальности вот есть эта отвратительность. Нет, в духовной реальности есть зачатки каких-то качеств, но они все имеют очень позитивные последствия, да, проявления этих качеств. То есть это делает других более счастливыми. А здесь, наоборот, они делают других более несчастными, потому что основано на эгоизме.
Спасибо вам за ответ. Получается, остается только очищать свои качества и двигаться вперед к настоящему, истинному и бесконечному счастью. И спасибо, что делитесь с нами этими древними знаниями и своими осмыслениями. Будем ждать продолжения наших бесед через неделю.
Спасибо вам большое. Спасибо всем радиослушателям. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.